Говорит Радио Свобода. Глава ЦИК Элла Памфилова выражает возмущение невозможностью наказать нарушителей на петербургских муниципальных выборах. Пострадавшие от фальсификаций удивлены.
ЦИК мог сам через суд потребовать формирования различных избирательных комиссий, мог давать личные оценки. ЦИК мог много раз воздействовать реально на ситуацию в Петербурге.
В офисах Фонда борьбы с коррупцией в Москве снова обыски и изъятие техники.
По четвергам у нас летучки, все в офисе, то есть можно отжать как можно больше компьютеров, телефонов. И по четвергам эфир Алексея, то есть все оборудование в студии.
Отправкой поездов из Москвы и Петербурга в аннексированный Крым через Крымский мост занимается компания, формально не имеющие отношения к РЖД.
Билеты на поезда в Крым РЖД не продает, их продают на отдельном сайте. Санкции Европейского Союза запрещают инвестировать в транспортную отрасль аннексированного полуострова.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 26 декабря. На очередном заседании Центральной избирательной комиссии ее председатель Элла Памфилова заявила, что хотя Петербургскому городскому избиркому было предписано выявить организаторов массовых фальсификаций на муниципальных выборах в Петербурге, прошедших в сентябре, никто не ищет заказчиков этих нарушений. В лучшем случае выбираются стрелочники, подчеркнула Элла Памфилова. О реакции в Петербурге на эти заявления главы ЦИК рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Выступление Эллы Памфиловой было эмоциональным. Она припомнила, что уже называла питерских нарушителей мерзавцами. На этот раз она назвала их мразями. Днем раньше глава ЦИК объявила об итогах прокурорской проверки, которая выявила, что на выборах петербургские полицейские практически не реагировали на обращения граждан. ЦИК и раньше резко критиковал петербургские муниципальные выборы. Беспрецедентной по цинизму и нарушениям назвала Памфилова петербургскую избирательную кампанию в докладе президенту Путину. ЦИК уже требовал у горосбиркома разобраться в том, кто распоряжался утаивать даты назначения выборов в муниципальных округах, почему заказу во время подачи кандидатами документов многие избирательные комиссии были закрыты, кто организатор фейковых очередей, не дававших кандидатам подавать документы для регистрации. Горосбирком должен был рассказать, сколько кандидатов в мундепы были восстановлены после отстранения от выборов, но ничего этого не сделал. Депутату законодательного собрания Борису Вишневскому странны нынешние громы и молнии ЦИКа. По мнению депутата, все происходящее – спектакль, поскольку ЦИК мог 100 раз вмешаться в выборы.
ЦИК мог сам через суд потребовать формирования различных избирательных комиссий, мог давать личные оценки. ЦИК мог много раз воздействовать реально на ситуацию в Петербурге, начиная с подачи заявлений в суд о расформировании избирательных комиссий, кончая принятием решений, которые обязывали бы так или иначе действовать городскую избирательную комиссию. ЦИК мог сам регистрировать кандидатов в муниципальные депутаты, которым нагло и незаконно отказывали в регистрации. А он вместо этого спихивал решение этих вопросов опять на те же самые ИКМО, которые опять отказывали. Сейчас они потрясают кулачками и говорят, что мы бы все хотели, но ничего не можем. Это неправда. Они очень много чего могли, но, к сожалению, почти ничего не сделали. Что они рассомируют горосбирком, я не верю. А самое главное, я не верю в то, что если даже вдруг случится расформирование горосбиркома, что его новый состав окажется чем-то лучше предыдущего. Потому что направлять туда кандидатов опять будет та же самая партия Роста, чей представитель в горосбиркоме правая рука Единой России, и который занимался тем, что содействовал снятию с выборов наших кандидатов. В горосбиркоме на сегодняшний момент 2 представителя оппозиционных партий, которые борются за честные выборы. Екатерина Песик и наша Ольга Покровская. Остальные все это сплоченная команда, которая отрабатывает власть всеми силами. Но и ЦИК не сделал того, что должен был сделать. Я абсолютно не верю в то, что ЦИК стремится к проведению честных выборов.
Борис Вишневский считает происходящее коллапсом избирательной системы. У члена горосбиркома Ольги Покровской, наоборот, есть известный оптимизм.
Вся политическая система России, к сожалению, обречена на то, чтобы выборы были нечестными. В противном случае система рухнула бы. другой стороны, проблемы у всех одни и те же, а все-таки степень, градус нарушений, он разный. Мне бы хотелось, чтобы градус нарушений в Санкт-Петербурге снизился. Поскольку у нас власть не меняется уже очень-очень много лет, мы видим нарастающее напряжение в обществе. Вот если выборы будут честными, власть неизбежно сменится. А наша власть этого не хочет. Вот и все. Власть ставит перед избирательной системой политические задачи, чего быть не должно. Избирательная система должна работать сухо, бюрократично. Вот пришел человек регистрироваться на выборы, она у него взяла паспорт и записала его. Потом эти списки напечатала в виде избирательных бюллетеней, а потом спокойно посчитала. Все, в этом ее задача. А не в том, чтобы выстраивать многочисленные препоны, придумывать какие-то новые механизмы, а потом не знать, что с этим делать, когда люди начинают сильно нервничать. Это не дело избирательной системы в принципе.
Элла Памфилова обвиняет горосберком в том, что он не ищет организаторов нарушений, а он может их найти?
Конечно, может. У них в руках все инструменты. Эти люди, они особенно не прятались. Прекрасно можно их назвать. Возьмите любой видеоматериал. Система не будет этого делать, потому что эти заказчики, эти исполнители, это солдаты системы. Система-то у всех одна. Но такого букета нету в других регионах. Но я думаю, что Александр хочет добиться хотя бы какого-то порядка. Вот есть какие-то здоровые силы. Это огромное наблюдательское сообщество. Это, я уверена, некоторые члены избирательных комиссий, политики. Вот что они должны делать, пока правоохранительные органы не просто бездействуют, а действуют на стороне нарушителей. У них есть только один путь – скрывать эти нарушения, показывать их. И вот то, что уже в Центральной избирательной комиссии стали об этом говорить, говорит о том, что их работа не бесполезна. Рано или поздно эта дамба прорвется, я в этом уверена. Очень сильно возросла активность общества. 3, 4, 5 раз больше стали выдвигать кандидатов на муниципальных выборах политические партии. Намного больше зарегистрировали. Посмотрите хотя бы на то, у кого избрали. Никогда такого не было, чтобы представители оппозиции в таком количестве проходили. Этого еще недостаточно для того, чтобы создать критическую массу депутатов, способных провести оппозиционного кандидата на губернаторских выборах. Но это очень много.
Бывший независимый кандидат, снятый с выборов в округе Самсоневский, Наталья Баринова, лично видела бездействие ЦИК на выборах и поэтому не верит словам Памфиловой.
Наша избирательная комиссия часы приема не осуществляли прием документов кандидатов. Нас не регистрировали. Приезжали из Петербургской избирательной комиссии вместе с представителями ЦИК. Видели эти нарушения, что нас не впускают в кабинет. И они ничего не могли с этим сделать. Такое впечатление, что они специально тормозят процесс. Какие бы изменения должны произойти? Должны быть открытые вакансии и в Центральную избирательную комиссию, и в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. То есть люди все, и мы с вами имеем право устроиться туда. Я вижу задачу – это парализация выборов. Вот с этой задачей они очень хорошо справляются. Даже если ИКМО расформируют и сделают там новые ТИКи, все это не будет работать, пока это не будет работа публичной и прозрачной. Те нарушения, которые они допускают, и это должно штрафоваться, накладываться какие-то санкции, смещать с должности этих председателей избирательных комиссий. На сегодняшний момент на это закрывают глаза.
От кого все это зависит? Кто это должен делать?
От Эллы Памфиловой, это ее отчина. Но их функции на сегодняшний момент, которые я вижу, это препятствовать правильно осуществлять избирательное право жителям. Вот и все.
Координатор организации наблюдателей Петербурга Глеб Чепига говорит, что доклад о нарушениях на выборах, направленный и в горосбирком, и в ЦИК, так и не был ими проанализирован.
Всего лишь две встречи они предложили. Для них просто физически нельзя было всю эту информацию рассмотреть и провести полноценные проверки. Нарушения были, то установить нарушенные права граждан можно только отменив итоги голосования и, возможно, даже назначив новые выборы. Но вот ЦИК либо вообще не участвует в рассмотрении дел в судах, либо из их заключений не следует, что они хотят восстановить избирательные права.
Поэтому Глеб Чепига считает, что громкие заявления ЦИК являются риторикой. Между тем, ЦИК дал горосбиркому срок до 1 марта, чтобы сделать подробный анализ работы муниципальных избирательных избирательных комиссий, анализ допущенных нарушений и пояснить, почему виновные не были наказаны. Почему в 33 участковых избирательных комиссиях данные голосования повторно вводились в систему ГАЗ-выборы? Элла Памфилова пригрозила, что если горосбирком не выполнит задачу, то его могут расформировать. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». В московский офис, основанного Алексеем Навальным фонда борьбы с коррупцией, во время летучки сегодня пришли с обыском сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Бойцы в масках и шлемах выломали дверь и заклеили камеры видеонаблюдения, а находившимся в помещении скомандовали к стене. Вначале сообщалось о задержании Алексея Навального, однако потом выяснилось, что его силой выволокли из помещения фонда. Обыски и изъятие техники произведены и в студии «Навальный Лайв», причем сегодня планировался очередной эфир. Сотрудники ФБК предполагали, что с обыском пришли полицейские в связи с расследованием уголовного дела о якобы незаконном финансировании фонда из-за рубежа. Но оказалось, что действовали именно судебные приставы. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» соратник Алексея Навального, руководитель его предвыборного штаба Леонид Волков.
Почему именно сейчас, понятно, чтобы нанести максимальный ущерб. По четвергам у нас летучки, все в офисе, то есть можно отжать как можно больше компьютеров, телефонов. И по четвергам эфир Алексея, то есть все оборудование в студии. Конечно, мы стараемся все дорогое оборудование там не хранить, но в четверг оно вынуждено там находиться. Соответственно, можно вынести дорогое оборудование и сорвать эфир. Последний эфир Алексея смотрел 1,5 миллиона человек. Это больше, чем пресс-конференцию Путина. Естественно, что их это раздражает. Это очень хочется срывать. И СК, ну как бы уже знает, с кем имеет дело и с чем имеет дело. А тут это был спецназ Федеральной службы судебных приставов. То есть вот эти вот нелепые увольни в эсэсовских касках, это спецназ ФССП. Потому что формальной причиной для обыска в этот раз было не дело ФБК, а дело о неудалении фильма «Он вам не Димон», который ведет службу судебных приставов. И это они вломились. Видимо, поскольку они у нас в первый раз, то, не знаю, может, они себе нафантазировали, что там мы отстреливаться будем или что-то такое. И первая версия, что это дело об отмывании денег, и более того, по времени совпало с блокировкой одной из карт для пожертвований, чего давно не было, именно в рамках дела об отмывании. Поэтому, да, была версия сначала, что это Следственный комитет. На самом деле, какая разница, по какому основанию грабить? Видимо, у Следственного комитета уже просто все склады забиты нашей техникой, и больше складывать некуда, а у службы приставов еще осталось место. Но формально у службы судебных приставов есть решение суда о том, что фильм должен быть удален. И приставы типа пытаются использовать это решение суда. Вот и все. Ну, то есть формально там же есть уголовное дело, по которому проходит директор ФБК Жданов, подозреваемое лицо, что вот он злостно не исполняет решение суда, да, об увольнении фильма. То есть, еще раз, формальные основания не имеют никакого отношения к существу дела. Существо дела — грабеж. Связано это с бессильной злобой. На волне летних протестов силовики получили от Путина санкцию ликвидировать фонд. Получили карт-бланш на любые действия, которые приведут к прекращению нашей работы. Это им не удалось сделать. Несмотря на 3 волны обысков, несмотря на аресты сотен счетов, допросы сотен людей, мы продолжили работу, и она стала даже еще более эффективной. И к концу года это стало очевидно. То есть я думаю, что они просто получили какую-то выволочку. Типа, я же вам велел, или я же вам разрешил всю эту лавочку закрыть, к чертовой матери, а вы даже этого не смогли сделать. И вот они пытаются как-то в бессильной злобе отыграться, отреваншировать.
Говорил Леонид Волков, соратник Алексея Навального, руководитель его предвыборного штаба. А члены либертарианской партии провели у здания Генерального штаба Вооруженных сил России пикеты в поддержку сотрудника ФБК Руслана Шевединова, который был 2 дня назад насильно призван на срочную службу в армию и отправлен для ее прохождения на архипелаг «Новая Земля». Шевединова забрали из его квартиры, тоже выломав дверь. Почти сутки он не мог сообщить о своем местонахождении. ФБК подал в полицию заявление о пропаже своего сотрудника. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ивана Воронина.
В воинскую часть на архипелаге «Новая земля» менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шавединова доставляли несколькими спецрейсами и маршрутками для VIP-персон. 23 ноября Мосгорсуд отклонил его жалобу на призыв. В тот же вечер его коллеги по фонду сообщили об обыске. Силовики выломали дверь в квартиру Шавединова, выключили интернет, заблокировали сим-карту и изъяли телевизор. Шавединова вывезли на сборный пункт, далее к месту прохождения службы. Сотрудники фонда почти 17 часов не могли связаться с Шавединовым.
Человека выкрали из дома и не оставили никакой весточки, что людям просто пришлось его искать и уже найти человека на архипелаге «Новая земля». Естественно, это взволновало, волнует то, что с этим ничего нельзя сделать, и действительно власти имеют на это условное право, но похищать человека из дома они не имеют.
Активисты незарегистрированной либертарианской партии России организовали акцию в поддержку Шавединова у здания Генштаба в Москве. Несколько десятков человек выстроились в очередь на одиночный пикет. Параллельно они прошли еще в 4 городах России. Воинский призыв в принципе противоречит идеологии либертарианства, как недобровольное действие, рассказали участники. Собравшихся возмутило, что, по их словам, для Шавединова он стал репрессивным инструментом.
Это беспрецедентная ситуация. Я не помню, чтобы когда-либо человека похищали среди ночи с недопуском защитников, с невозможностью как-то попрощаться с родственниками и, более того, с невозможностью даже поддерживать связь, потому что, как сегодня стало известно, даже телефоном запретят пользоваться Руслану.
Прецеденты, впрочем, были. 12 лет назад на выходе из подъезда задержали правозащитника Олега Козловского, спешно отправив войска. На тот момент лидер оппозиционного движения «Оборона» Козловский учился на военной кафедре в университете и не был годен как рядовой по состоянию здоровья. В военкомате это никого не смутило. Приближались президентские выборы. Козловского отправили служить поближе, в Рязанскую область.
Глухой лес, где маленькая воинская часть находится, ПВО. И в этом смысле у меня, конечно, дежавю, когда я читаю о том, что происходит с Русланом Шавединовым. Та же последовательность действий и даже тот же род войск почему-то. Я не знаю, почему они так любят ПВО. Может быть, потому что там как-то они более изолированы. Цель этого призыва – не пополнить ряды вооруженных сил, укрепить обороноспособность страны, как должно быть вроде бы, а изолировать.
Правозащитник подал жалобу для повторного медицинского обследования. Его освободили от службы через 2,5 месяца, аккурат в ночь после выборов. Козловский не исключает, что срок службы длился бы дольше, если бы не общественная кампания в его поддержку. Хотя для военных, по его словам, он был скорее обузой.
Такие операции придумывают, конечно, не военные. Министерство обороны это совершенно незачем не нужно, и я уверен, что они были не в восторге. Мне неоднократно говорили, что вот это сотрудники ФСБ, и первые дни они непосредственно со мной в том числе ехали в Рязанскую область.
О политическом контексте ускоренного призыва Шавединова накануне говорил глава сети штабов Навального Леонид Волков в эфире телеканала «Настоящее время». Он рассказал, что Шавединов координировал работу ФБК с оппозиционными депутатами Мосгордумы. 25 декабря Шавединову удалось связаться с коллегами по телефону начальниками части под предлогом уточнения электронной почты, на которую можно прислать медицинские документы. Об этом на своем сайте сообщил основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Ситуацию он назвал квазитюремным заключением. По его словам, к Шавединову приставлен надзиратель. Ему запрещают звонить.
У Шавединова есть документально установленное медицинскими исследованиями заболевание, которое не позволяет призывать его на военную службу. Начальник санчасти согласился посмотреть на эти бумаги, но что с ними он будет делать, непонятно. Сами военные ни хрена не понимают, что с ним делать. То есть им прислали чувака с целью организации лишения свободы. И дальше чего? На каком основании к нему приставлен надзиратель? Почему призывника привезли насильно? По закону это невозможно. Как ему можно не давать телефон? То есть понятно как. Закон «Полярная ночь», «Белый медведь», «Прокурор». Тем не менее, там явно никто не горит желанием совершать кучу уголовных преступлений ради каких-то жуликов из Москвы, решивших покуражиться над человеком из ФБК.
Руслана Шавединова неоднократно задерживали минувшей осенью сотрудники полиции, привозили в отделение и отпускали без претензий. Он рассказывал, что во время одного из таких задержаний в ОВД приезжал военный комиссар. Ведомство 24 декабря заявило о законности призыва Шавединова, сославшись на решение Мосгорсуда. Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев сообщил агентству ТАСС, что на сборном пункте Шавединов повторно прошел врачебную комиссию, где его признали годным к службе, место прохождения которой, цитата, «было определено в строгом соответствии с результатами его медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности». В ФБК заявили, что с 17 декабря Шавединов оспаривал призыв, подав еще один иск в суд. Адвокаты готовят серию заявлений в правоохранительные органы, в том числе о похищении человека, о незаконном лишении свободы и превышении полномочий. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. специальному корреспонденту «Новой газеты» Юлии Полухиной в четверг утром в московскую квартиру пришли с обыском сотрудники Следственного комитета по Краснодарскому краю при полиции и Росгвардии. Корреспондента увезли в неизвестном направлении, и телефон у нее забрали практически сразу. «Новая газета» связывает следственные действия в отношении Полухиной с публикацией материалов о незаконных вооруженных формированиях на территории непризнанных республик Донбасса, а также с расследованиями фактов контрабанды. Скорее всего, некие лица заинтересованы в раскрытии источника информации, через который Полухина получала материалы для своих журналистских публикаций, считает адвокат Полухиной Петр Заикин, с которым побеседовала сегодня днем наш корреспондент Алена Вершинина.
Понятно ли, где Юлия находится и с чем это связано?
Мы пока выяснили, кто вот здесь дирижирует оркестром. Мы вычислили человека, который командует всей этой компанией, скажем так, помягче. Да, я не буду называть другими словами, хотя мне хочется выразиться пожестче. Компанией, состоящей из следователей Следственного комитета, сотрудников полиции и Росгвардии.
То есть к ней пришли в московскую квартиру, почему следователи по Краснодарскому краю?
А почему нет? Следователь просто базируется на территории определенного региона, он может расследовать уголовные дела, находящиеся на производстве, без привязки к своему региону. Главное, чтобы, ну скажем так, если уголовное дело находится в его производстве, в силу ряда причин, там, по территориальным основаниям, там, еще по каким-то другим, в данном случае по территориальным признакам оно относится к его подследственности. Если необходимо произвести следственные действия в каком-то другом регионе, для этого нет никаких препятствий. Даже в Чечне это можно делать, несмотря на то, что это, наверное, вызвало бы очень большое раздражение у местных товарищей. Но, тем не менее, у нас общие законы одинаковые для всех. Поэтому и Москва здесь не является исключением. 99.9% это связано напрямую с ее профессиональной деятельностью. Скорее всего, некие лица заинтересованы в раскрытии источника информации, через который она получала материалы для своих журналистских публикаций.
Но это именно то, что было связано с публикациями по Донбассу? Или что-то еще может быть?
Давайте без конкретизации. Просто характер действий сотрудников на месте проведения обыска, тот перечень вещей, которые были изъяты, свидетельствует о том, что речь идет о профессиональной деятельности, потому что были изъяты предметы, которые имеют отношение к ее работе. Да, то есть носители информации, средства связи и так далее. Например, никакие личные записи, там банковские карточки, еще что-либо не изымалось, сведения о счетах, например. Обычно, когда обыск производится по каким-то общекриминальным делам, то все, что относится к финансовой деятельности, все, что относится к каким-то там записям в блокнотах и так далее, все ведь под ноль вычищается. В данной ситуации взяли вот только то оборудование, на котором она работала как журналист.
Петр, обыск уже закончился, уже все?
Да, конечно, они ее закончили еще до 10 утра. У нее сразу же забрали телефон. Вот просто сразу же. Притом ее процессуальный статус ей никто не объявил, и при этом ограничили ее, видите, в каких-то действиях, в том числе возможности позвонить адвокату и так далее. С адвокатом связались уже ее близкие, то есть со мной в данном случае.
С адвокатом специального корреспондента «Новой газеты» Юлией Полухиной Петром Заикиным беседовала наш корреспондент Алена Вершинина. В аннексированный России Крым прибыли первые поезда из Москвы и Петербурга, проследовавшие через недавно построенный Крымский мост, железнодорожное сообщение, по которому на днях открывал сам Владимир Путин. Время в пути из-за необходимости огибать материковую территорию Украины значительно увеличилось. Перевозки осуществляет компания, формально не имеющая отношения к российскому железнодорожному монополисту РЖД. Официальный Киев считает следование поездов по Крымскому мосту на полуостров незаконной переправкой лиц через государственную границу суверенной Украины. Первый поезд в аннексированный Крым из Москвы с Казанского вокзала проводил корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
На Казанском вокзале Москвы к запуску первого поезда в Крым установили специальные указатели. Двухэтажный поезд в Симферополь ежедневно будет отправляться с первого пути. Среди пассажиров первого рейса в основном те, кто едет на аннексированный полуостров только для того, чтобы проехать по построенному России мосту через Керченский пролив. Они приходят к отправлению с российскими флагами.
Ну, а едем проехаться по мосту, так сказать, открыть мост поездом из Москвы в Крым. и сказать огромное спасибо. Открыли бутылку шампанского в тот момент, когда будем проезжать этот мост. Потому что этот мост, строила вся страна, мы боролись за этот мост. Мы боролись за Крым. Вот, мы его получили.
Всю свою жизнь вот скорректировали вокруг этой поездки. Купили, мониторили, когда онлайн билеты появятся. Не успели люксы купить, купили вот такие повышенные комфортности. И вот это историческое событие, которое происходит один раз в жизни. Мы очень рады. Крым, Россия навсегда.
В Симферополь из Москвы будет ходить поезд из 14 двухэтажных вагонов. Оба поезда, запущенных из России в крымские города, назвали «Таврия». На Казанском вокзале Москвы это единственный пассажирский поезд российского формирования без эмблемы компании «Российские железные дороги». То, о чем не рассказывают по российским федеральным каналам, поезда, которые отправляются из Москвы и Петербурга в Крым, формально не относятся к российским железным дорогам. Маршруты в Крым обслуживает другая компания «Grand Service Express». Раньше у нее были только два поезда из Москвы в Петербург и обратно, а сейчас в ее парке появится еще целых 5 составов. Эта компания за полгода до запуска поездов в Крым сменила собственника. Раньше ей владела компания «Transclass Service». Это оператор железнодорожных вагонов с улучшенным сервисом в составах РЖД. Транскласс-сервис через цепочку посредников зарегистрирована на Кипре, но руководит компанией Олег Каверин. Он же является директором компании РЖД Тур, которая, опять же, через посредника является дочерней для федеральной пассажирской компании. Это дочерняя компания уже для самих российских железных дорог. Имя нового владельца Grand Service Express компания не называла. Билеты на поезда в Крым РЖД не продает, их продают на отдельном сайте. Санкции Европейского Союза запрещают инвестировать в транспортную отрасль аннексированного полуострова. В компании Grand Service Express говорят, что заполняемость поездов почти 100%.
Поезда полны. Новогодние праздники уже практически не осталось свободных мест. Глубина продажи 60 дней. Угу. И на текущий момент вот на все поезда в сторону Крымского полуострова у нас реализовано 60 тысяч билетов.
Весной Grand Service Express обещает запустить в Крым еще один поезд из Москвы в Севастополь. Вот как пассажиры первого московского поезда в аннексированный Крым отвечают на вопрос, какими должны быть отношения России и Украины.
Мы должны с Украиной дружить. Песни мы поем украинские тоже, хоть в России живем. Дивлюсь я на небо, дай думку гадаю.
Конечно же дружеские. Я думаю, так уже есть. Но как бы, понимаете, дружба людей, это совсем другое, это не политика.
Они будут ездить этим поездом.
Но они же работают здесь. Сколько? Миллионы.
Да.
И будут ездить тоже.
По поводу запуска железнодорожного сообщения из России в аннексированный Крым МИД Украины выразил протест. После проезда первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь по Керченскому мосту в Украине завели уголовное дело о незаконной перевозке людей через государственную границу.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 26 декабря. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.